Друзья, всем привет! Это футбольный клуб. И нам уже не терпится рассказать вам о футбольных событиях прошедшей недели. Тем более умение терпеть – одна из главных тем сегодняшнего выпуска. Главный тренер Пари Инен Саша Ильич терпел, а потом бросил все после третьего мяча «Зенита» и ушел в подтрибунное помещение на 73-й минуте. Пишут, что в туалет. Ну, примерно такая же ситуация и у самого Пари Инен с Сашей Ильичем. Они там мучаются, терпят, пытаются сдержать соперника, но ближе к концовке уже не получается сдерживать и пропускают. Уже 6 таких мячей за сезон пропустили. Ну, забавная ситуация, не больше с кем не бывает. Хотя, знаете, я вам скажу, с кем не бывает. С нашим надежным генеральным спонсором Альфа-банком. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту и получаете супер-кэшбэк рублями каждый месяц. Все платежи в приложении без комиссии. Не просто выгодно, а Альфа-выгодно. Это футбольный клуб, мы начинаем. Начнем с самого позднего матча прошедшего тура «Локомотив-Краснодар». И в прошлом выпуске мы говорили о «Локомотиве» как о главном источнике кайфа в российской премьер-лиге. Команда чуть ли не больше всех забивает и в то же время чуть ли не больше всех пропускает. И при этом находилась на первом месте в турнирной таблице на момент начала прошлого тура. Но вот он пришел в Краснодар и весь кайф обломал. Или, вернее сказать, забрал. И, кстати, единственное, что остается неизменным в Краснодаре, в его выступлениях с прошлого сезона, с его конца, он здесь, чтобы забирать первое место у клубов и отдавать его «Зениту». Но «Локомотив» играл неплохо, я бы даже сказал, лучше, чем Краснодар. Но вот эти вот две ошибки Лантратова. Один раз мяч выронил, второй раз неправильно принял, и все. И вот сейчас вполне может быть переломный момент. Для «Локомотива» нужно пройти через это поражение и продолжить играть дальше в свой футбол. И, кстати, в этом поможет как раз пауза на сборные. «Локомотив» может отпустить эту игру, разобраться, что было не так, и продолжить в том же темпе. Возвращаясь к кайфу, под кайфом я имею в виду интересный футбол, который показывает команда. Вот здесь, в этой игре, было очень занимательно наблюдать, как этот футбол атакующий переходит от «Локомотива» к Краснодару. И главный посредник этого перехода, кайфа от Лока к другой команде, конечно же, Джон Кордоба. Футболист, который провел старт сезона очень уверенно. Всего одна голевая передача до этого тура, несколько пропущенных игр. Но вот сейчас он показал, что ему даже не обязательно забивать мячи. Хотя и это он сделал в этом матче. Ведь первые два мяча Краснодара в этой игре — это его рук или ног дело. Да, там курьезы, да, там ляпа от Лантратова, но если бы не Кордоба в первом и во втором эпизоде, их бы просто не было. И самое удивительное, что Кордоба принес кайф Краснодару, но сам же из-за этого кайфа и сгорел. Получил две совершенно ненужных эмоциональных желтых, удалился и подставил Краснодар прямо перед принципиальным матчем с Ростовом. Здесь, наверное, бесполезно задавать какие-то вопросы Кордобе, зачем он это делает. Вот это делает не в первый раз уже, но здесь скорее нужно поговорить о Мусаеве. Да, то есть он знает, что у него такой вспыльчивый игрок, и не раз он это уже подтверждал. И на тот момент как раз у Мурада Мусаева были замены. Почему не заменил Кордобу? Казалось бы, матч уже решен, его исход. И, наверное, главный сейчас вопрос, если мы уже понимаем, что кайф — это вещь, которая отдается на время, насколько его хватит «Локомотиву» и насколько его хватит «Краснодару». В матче «Спартак-Рубин» кайфа никакого не было. Хотя, как будто бы мы привыкли говорить о «Спартаке» как вот Барку, как же он улучшает футбол, как же классно играет «Спартак» в последнее время. А на деле это результативность московской команды не намного лучше, чем у «Краснодара». В матче с «Рубином» результативности тоже не хватало, но «Спартак» победил и показал кое-что намного важнее, чем красивая игра. И я, конечно же, говорю о характере, которого «Спартаку» так не хватало в последнее время. Ведь «Рубин» — команда очень колючая, оборонительного плана. А там еще и ненужная, опять эмоциональная, красная карточка после двух желтых у Романа Зобнина. Кстати, тема красных карточек как будто бы главная на этой неделе. вот уже две упомянули за выпуск, и я уверен, что про третью Денис Алхазов тоже расскажет. И после этой красной Спартак забивает с пенальти. В игре, в которой, ну, наверное, нечестно было бы давать очки ни той, ни другой команде, потому что этой самой игры, по сути, и не было. Но именно благодаря победам в таких матчах и оформляется претензия на чемпионскую команду. И, наверное, это главный аспект, которым Спартак прибавил при Станковиче. И это абсолютно точно его заслуга. Да, не по игре, не по комбинациям, но от Спартака начинает пованивать чемпионской командой. И когда мясо начинает пованивать, здесь сразу сигнал о том, что что-то не свежее. И здесь хочется вспомнить о Вильяне Жозе, который вообще в заявку не попал на эту игру. Примечательно, что вышел Шамар Николсон. Вот, казалось бы, у тебя есть Жозе, который только что приехал, и вот он Николсон, который должен уехать, которого в клубе уже никто не котирует. Но вот настолько, видимо, Вильян Жозе не готов играть за «Спартак».
Вероятно, любой игрок скажет, что самая тяжелая часть сезона – это сборы. Футболисты мечтают, чтобы это скорее закончилось и начался официальный сезон. Во время сборов иногда важно давать послабления, чтобы игроки не сошли с ума. Опытный Карло Анчелотти знает об этом. Незадолго до матча за Суперкубок УЕФА футболисты Реала отправились в Чикаго на товарищеский матч с Миланом. Помимо этого, целью их поездки была знаменитая чикагская пицца. Посмотрите, какие они довольные. Сразу видно, дорвались. И, кстати, животворящая пицца помогла. Реал победил Аталанту и выиграл Суперкубок. Если вы хотите полакомиться вкуснейшей пиццей и где-то победить, как Реал, есть способ намного проще и выгоднее, чем ездить в Чикаго. Сделайте заказ в доставке еды Foodband. Она работает круглосуточно. Сегодня мы взяли базовую пепперони. Она как Лука Модрич, нестареющая классика. Также нам привезли пиццу креветки с бужениной, такую же изысканную, как дриблинг Винисиуса. И еще есть домашняя с малосольными огурчиками. Она, как воспитанник Реала Дани Карвахаль, своя, родная. Также Foodband предлагает на выбор роллы, поке, лапшу, супы, десерты, закуски под футбол и многое другое. А с промокодом Вася25 можно получить скидку до 25% на любые блюда и на все заказы. Если вы хотите не только есть вкусную еду, но и зарабатывать на ней, присоединяйтесь к франшизе Foodband. Открывайте кафе в своем городе. Либо, если у вас уже есть кафе или кухня, специалисты Foodband помогут вам переоборудовать все по необходимым стандартам. Переходите по ссылке в описании, изучайте подробности о франшизе и заказывайте лучшую еду в Foodband.
Новость недели. Наконец-то Александр Соболев уехал в Санкт-Петербург. Впечатлениями об этом трансфере я делился в телеграм-канале «Футбольный клуб Василия Уткина». Подписывайтесь, если интересно. Но вот здесь хотелось бы в первую очередь разобрать церемонию презентации Соболева. Сообщалось, что не все в «Зените» рады переходу Соболева в их клуб. И, возможно, именно поэтому презентация проходила не на «Газпром-арене», а на арене хоккейного «СКА». Еще одна интересная деталь, которую отметил журналист Сергей Егоров. Посмотрите на выражение лица президента питерского клуба Александра Медведева. Ну, не сказать же, да, что прям счастлив Александр Медведев на этих фотографиях. И здесь надо сказать, что все это предположение, потому что официально об этом, о всех этих недопониманиях никто в «Зените» говорить не будет. А вот инсайды сейчас противоречат друг другу. Кто-то пишет, что Симак хотел Соболева. Кто-то пишет, что не хотел. Кто-то пишет, что передумал, когда Лусиада пришел в «Зенит». Но, кстати, тоже интересная деталь касаемо Симака. На презентацию Соболева пришел Медведев, пришел Ротенберг, но самого Сергея Богдановича не было. Сам Симак, отвечая на вопрос, был ли он против перехода Соболева в «Зенит», говорит, что слухи он, конечно же, не комментирует, но добавляет. Не считай, что у Александра Соболева могут быть проблемы в «Зените». Сомневаюсь, что это возможно. Вы знаете, если человек в чем-то уверен, то он не использует слова «не считаю», «сомневаюсь», а просто говорит «у Соболева все получится». Но здесь Сергей Богданович так не сказал. Опять же, это все предположение, потому что о «Зените» можно только что-то предполагать. Не только Александр Соболев на прошлой неделе перешел в «Зенит». Еще один нападающий прибыл – это Лусиано Ганду. Еще один габаритный нападающий для Сергея Симака. Если когда-то Флорентино Перес в Реале собирал Галактикос, то Сергей Богданович, Александр Медведев и прочие собирают Столбикос. Вариативные нападающие, понятное дело, все большого роста, ну и столбы же тоже разные бывают, и разные у них функции. Ганду вышел в старте в матче против Паринен и оформил дубль, как многие говорят, в стиле Александра Соболева. И якобы Александру Соболеву нужно переживать за свое место в основе. Но это действительно правда, об этом все писали и перед переходом Соболева. Зачем? Зачем, если там и так много нападающих, тем более, посмотрите, вот новые едут. Но вот интересная деталь из матча. Заметили ли вы, что Ганду играл на позиции Глушенкова? А мы ведь помним, какой у Глушенкова характер, и как вот он отреагирует на футболиста, который переходит и в том числе может занять его позицию. И мы ведь помним характер Александра Соболева. Они с Глушенковым вот такие два настоящих токсика, скажем честно. Банальное сравнение приведу, но все мы знаем, что если в химии в колбу налить противоборствующие друг другу вещества, то может возникнуть взрыв. Вот как бы в «Зените» этот взрыв не возник с переходом Ганду, Соболева, ну и Глушенкова. И еще одна интересная деталь, на которую не все обратили внимание, на вечный геморрой «Зенита» с русификацией иностранных футболистов. Вы же помните, да, комичную ситуацию, когда в «Локомотив» приехал Педриньо, потом в «Зенит» приехал Педриньо, и оба они стали педрами. И вот то же самое примерно сейчас происходит с Ганду, о котором все российские СМИ писали как о Ганду, его так называли. Но вот в «Зените» подумали, решили, нет, все-таки как-то не по-православному, не по-нашему. Давайте он все-таки будет Лусиано. Ну а если называть вещи своими именами, то в сине-бело-голубом в конце-то концов в клубе есть и свой Педриньо, есть и свой Ганду, и есть свой Александр Соболев. Еще одна новость, которая по касательно связана с «Зенитом», уволен спортивный директор Оренбурга Дмитрий Андреев. Напомню, что совсем недавно он нелицеприятно высказался об арбитрах, которые судили матч его команды. За это его отстранили от футбола на 3 года, 2 условно, и вот сейчас Оренбург принял решение его уволить. Что ж, Дмитрий Андреев совсем неоднозначная фигура. С одной стороны, спорные высказывания и о домашнем насилии, и о других вещах, в том числе и о судьях. С другой стороны, он привозил в свой клуб по-настоящему сильных латиноамериканцев. И что касается работы, там он был весьма неплох. Об этом, кстати, говорил совсем недавно и Андрей Аршавин. Ну а что касается его преемника, я думаю, там проблем никаких нет. Клубы Оренбург и «Зенит» спокойно найдут нового функционера, который будет помогать перевозить «Зениту» своих игроков в Оренбург, обходя все регламенты. Коротко о другом увольнении. После неудачного старта Ахмат решил расстаться с Магомедом Адиевым. И сейчас интересно залезть в голову Адиеву и посмотреть, что происходит там. В Ахмат он приходил специалистом, который принес историческое достижение Казахстану. Они реально боролись за путевку на Евро. Но вот здесь, после провального старта в Ахмате, даже не знаю, кому в ближайшее время может понадобиться Магомед Адиев. И за сборную Казахстана тоже обидно. Сейчас представляете, что они чувствуют. Ушел Адиев неожиданно, пришлось срочно искать специалиста. Нашли Станислава Черчесова, очень качественного тренера, но в то же время очень дорогого. И как бы они ни пожалели, что заплатили такую высокую цену. Возвращаемся к Оренбургу, который на выходных сыграл ну просто ярчайший матч против «Динамо». «Динамо», которое не смогло реализовать 2 пенальти в одной игре. Да, потом сразу же забили, но тем не менее. Один из таких пенальти не смог забить Тюкавин. И этим действием он ставит точку в вопросах. А вот если тогда в Питере дали бы ему пробить, а не Нгамалё, то забил бы? Ну, не знаю. Сейчас у «Динамо» действительно проблемы с тем, а кому бить 11-метровые. Фомин пока что не готов, да и вообще после того незабитого пенальти в кубке как будто бы шарм весь ушел. Ну, быть может, «Динамо» действительно прокляты. Ничего не могут выиграть, ничего не могут забить с 11 метров. И вот последняя контрмера, которая может помочь. Решили, что перед ареной «Динамо» скоро пройдет крестный ход. А я напоминаю, что ближайший матч между «Динамо» и «Химками» состоится в конце октября. Да будет богоугодное дерби! В другом матче хорошо себя показал воспитанник ЦСКА. Но его можно так назвать воспитанником, ведь какое-то время в Академии армейцев он все-таки провел. Я имею в виду, конечно же, Тамерлана Мусаева, который очень хорош после ухода Федора Чалова. И знаете, я даже не вижу каких-то комментариев от болельщиков армейцев, как им сильно не хватает Федора Чалова. Хотя, казалось бы, да, иначе быть не могло. И Валерий Карпин вызвал сборную не Чалова, а именно Мусаева. И складывается такое впечатление, что именно Мусаев на данную минуту главный нападающий страны. Ну, берем за скобочки Глушенкова, потому что он не чистый нападающий, скорее атакующий полузащитник. И если все так и продолжится, то уверенно можно будет сказать, что именно Мусаев, а не Чалов, заслужил переход в Европу. Кстати, это был переход на европейские новости. Денис Алхазов все вам расскажет.
Да, мы в Европе. И, конечно же, мы в Англии. Центральная игра. Манчестер Юнайтед проигрывает Ливерпулю дома уже не в первый раз. Как так получается, что к третьему туру команда Арне Слота, Ливерпуль, смотрится лучше, чем Манчестер Юнайтед Тенхага к третьему году? Факторов много. Мол, игроки не те. Например, Казимира плывет. 13 потерь мяча в первом тайме. Да и руководство как-то не дорабатывает. Если Казимира так плохо, то почему Мануэля Угарте привозят только сейчас? Но больше всего поражает, что тройка полузащитников Ливерпуля, а помните, мы об этом говорили, что на бумаге у Манчестер Юнайтед центр поля гораздо круче. Тройка полузащитников Ливерпуля весь матч пашет аккуратным треугольником, знает, где им занимать пространство, где обороняться, где пахать, где ускоряться, где замедляться. Гравенберг с Макалистером перекусили весь центр и легко снабжали мячами Доминика Собослая. Если первые полчаса у Манчестер Юнайтед еще были внятными, ну, это уже традиционная история, как досадно об этом говорить, не правда ли? 30 минут с Ливерпулем. Вот эти стандартные 30 минут с Ливерпулем. А потом Ливерпуль пользуется ошибками. Потому что он их умело провоцирует. Наверное, лучше всех в Европе Ливерпуль провоцирует ошибки соперника. Если ты плохо работаешь с мячом или просто несколько в себе не уверен, на тебя бегут слаженно несколько игроков Ливерпуля, что при Клоппе, что при Арне Слоте, ты ошибешься. Вообще впечатление от топ-матчей Манчестер Юнайтед можно резюмировать одним словом. Спешка. Постоянная спешка. В команде отсутствует спокойствие. Команда не чувствует свою силу. И понятно, с Ливерпулем дома хочется сбросить себя вот этот гнет, наконец-то показать, на что команда способна. Она действительно способна на многое. Просто тренер не может ей указать на сильные стороны. Манчестер Юнайтед выбегал в свои атаки. И знаете, когда вингер отдает вслепую в опорную зону, как бы скатывает мяч под удар, там должен быть игрок. У Манчестер Юнайтед такого игрока там не было ни разу. Не добегал Джошуа Зиргзе. Бруно Фернандеш занимал какую-то чудовищно нелепую позицию. Почему все это происходит? Но неужели игроки так рассредоточены и так опустошены? Слова Тен Хага после матча нам подсказывают, что Манчестер Юнайтед находится в некоторой психологической яме. Но какой XG после того, как ты проиграл 0-3? Когда ты допустил 3 результативные ошибки, а соперник ни одной. Ну какой тут XG? Ну чем тут мерятся, ребята? Я думаю, после такого матча даже самые преданные болельщики Ман Юнайтед и фанаты Тен Хага, не заметив прогресса, хотят сказать то же самое, что написано на мяче Эрлинга Холланда. Fuck off. Ну, пресловутые fuck off, наверное, говорят, думают абсолютно все голкиперы английской премьер-лиги, с которыми сталкивается Эрлинг Холланд. Очередной хэт-трик, просто монстр. В команде, которая не нацелена на ворота, а нацелена на Эрлинга Холланда, Холланд идеален. Правда, третий сезон, ощущение, что Манчестер Сити забивает об Холланда. Свички закатывает. Преследователь Манчестер Сити, Арсенал, теряет очки. Теряет довольно нелепым образом. Очень много обсуждают удаление Деклана Райса. Если первая карточка желтая игровая, ну, бывает, опорник так подставляется, то вторая – это какой-то бред, вам не кажется? Якобы Деклан Райс отбросил мяч, хотя он до этого получил по ногам. Как-то странно. Я призываю вас, не доверяйте эмоциям и физиономиям футболистов, когда они спорят с арбитром, но вглядитесь в лицо Деклана Райса. Он сперва даже не понимает, ему эта карточка или кто-то за его спиной стоит. Вот тут, верю, такое не сыграешь. Еще в Англии закрылось трансферное окно. И, слава богу, закончился круговорот усколобых вингеров. Джейден Санчо отправился в Челси. Ну, удачи сидеть под Нони Мадуэки или под кем-либо там. Под 12 игроками придется посидеть. Вот что пришло в голову. Представляете, как футболисты Челси будут праздновать важные голы. Аршавина же вроде в 2008 с голландцами чуть не задавила вся сборная России. Так вот, игроки Челси боятся забивать голы, потому что когда на тебя прыгают 50 человек, это асфиксия и смерть. И Рахим Стерлинг отправился в Арсенал. Рахим Стерлинг давно себя найти не может, а это вообще очень тяжело, потому что это совершенно тренерский футболист. Это спринтер, это вингер, постоянно раскапывающий фланг соперника, вспахивающий его так, что там растет картошка, огурчики, кабачки, и довольно быстро растет. Над Стерлингом в последнее время принято посмеиваться, но даже когда он молодой, яркий, появлялся в Ливерпуле или выдавал классный сезон в Манчестер-Сити, Тоже претензий к Стерлингу было достаточно. Как раз из-за узости Стерлинга. Пробежать с мячом легко, а вот что делать в штрафной, Стерлингу это давалось тяжелее. Но с ним же работал Артета. Сейчас вовсю вспоминают, как Артета научил Стерлинга быть хладнокровнее, бить хладнокровнее. И, может быть, вот здесь, на подхвате, в Арсенале, Стерлинг команду усилит. В Испании наконец-то забил Мбаппе, оформил дубль, Винисиус подарил ему пенальти и блестящую передачу Федерико Вальверде отправил на Килиана Мбаппе. Но, опять же, в действиях Килиана очень много суеты, очень много импровизации, которая порой команде вредит. Он продолжает искать свою игру, продолжает вглядываться в свою атакующую тройку Карло Анчелотти. Мы просто с интересом за этим следим. Зато Барселона выиграла 7-0 у Вальядолида. Что-то такое из 2017, 15, 14, когда Барселона, команда из нижней части таблицы, безжалостно сметала, не останавливаясь после первого, второго, третьего, не замечая вообще прессинга соперника, его контратак. Игра получилась феноменальной. Хэт-трик Рафини, все хороши, Ламин Ямал, его передача голевая на Левандовского, смещение под левую и передача, черпачок мягкий с левой, но это как тот, с кем уже нельзя сравнивать, а то по доброй каталонской традиции сглазим юного таланта. Но самое главное, что дает эта победа Барселоне? Наконец-то ощущение собственной силы. Мы об этом говорили применительно к Манчестер Юнайтед. При Хави Барселона, ну, наверное, себя самоидентифицировала, так, глядясь на себя в зеркало, как яркую, дерзкую, молодую, но очень разбитную и сырую команду. Все это понимали, что в любой момент они могут дрогнуть. А вот такие победы, когда у тебя получается все и даже больше, чем все, и ты пробуешь себя на вкус, свой футбол пробуешь на вкус, пытаешься выкинуть еще что-нибудь эдакое, эти победы возвращают сознание собственной силы. Когда смотришься в зеркало и понимаешь, что слушай, а я хорош, я правда хорош, ну-ка, где там Бавария? Атлетику победу приносит не Хулиан Альварес, не Конор Галлахер, не кто-то еще из дорогих новичков, а Анхель Корреа. В 2014 году Атлетико Мадрид договорился с Сан-Лоренсо, родным клубом Анхеля Корреа, что возьмет юного талантливого парня. У него обнаружились проблемы с сердцем. Атлетико оплатил все лечение, дождался игрока, поверил в него. И Анхель Корреа в последнее время питается вот этими редкими выходами на 5-10 минут. Он совсем на подхвате, он даже не второй, не третий, не четвертый. Но когда он выходит, сразу становится ясно. Болезненного самолюбия у него нет. Он любит команду. И он знает свое дело. За 5 минут он предлагает максимум. Вот на таких игроках держатся клубы, держится история клуба. А еще на выходных впервые проиграл Байер Хаби Алонсо. 15 месяцев длилась беспроигрышная серия. Беспроигрышная серия Байера. Ни Барселоны, ни Баварии, ни Манчестер Сити. Я понимаю, это банально. Но вдумайтесь еще раз. Байера. Вот они проиграли РБ Лейпциг. И очень любопытно понять. Есть команды, которые привыкли проигрывать. Есть команды, которые привыкли выигрывать, несмотря на какие-то сложности. И вкус поражения они знают, потому что это неотъемлемая часть футбола. Байер верил в свое бессмертие, совершенно магическое, как скандинавский бог Бальдер. Загуглите. И вот нашлось противоядие. Ну, просто нашлось именно в этом туре Бундеслиги. Как они будут дальше себя осознавать? Закалит ли их это? Или, наоборот, выбьет почву из-под команды? Что-то мне кажется, что Хаби Алонсо с его спокойным, ровным взглядом скажет примерно то же самое, что и я. Ну, надо было когда-то проиграть. Рано или поздно бы это случилось. Двигаемся дальше. Еще прошла жеребьевка Лиги чемпионов и, в общем, всех еврокубков. Общая сводная таблица из 36 команд. Первые 8 выходят в 1/8. Следующие места с 12 по 24 бьются в стыках. 1/16. Мы видели эту схему в Лиге Европы последних лет. Ну, а оставшиеся вылетают. У каждой команды по 8 разных соперников. Когда отбирают что-то привычное и взамен дают что-то совершенно непонятное, ну, чувствуешь себя неловко. Я вот так к Apple Pay, если честно, не мог привыкнуть. Но сейчас-то чего? Я вижу несколько плюсов. Все это умозрительно, но поделюсь. Во-первых, у команд из первой корзины, самой сильной корзины, будет соперник оттуда же. А у команд из самой слабой корзины и четвертой корзины будет соперник оттуда же. То есть уравниваются шансы. Во-вторых, теперь все еврокубки изолированы друг от друга. Никто из Лиги чемпионов не падает в Лигу Европы. И из Лиги Европы никто не падает в Лигу конференций. Можете вспомнить финалы последних лет Лиги Европы, которые проходили без участников Лиги чемпионов. Это Аталанта Байер и Челси Арсенал. Во всех других команды из Лиги чемпионов были. Сейчас силы между тремя еврокубками не будут размываться. Все понимают, какой набор соперников им достался, и никто грозный не упадет тебе на голову из Лиги чемпионов. И просто-напросто радостно от жребия Пари Сен-Жермен. Каждый матч топ с соперником из любой корзины. Вы видели реакцию Аль-Хилайфи на жеребьевке? Ну, извините, боролись против Суперлиги. На нее и напоролись. Но остается пара тревожных вопросов. 8 туров – это прилично. Заканчивать групповой этап будут в январе. Представьте, у англичан Boxing Day, матчи Кубка Англии, а потом еще нужно играть в Лиге Чемпионов. Ну и все же, если в ближайшее время, в далеком будущем, наши клубы вернутся в Еврокубке, я не представляю, как они будут играть в январе. Все перелопатится. Весь календарь подготовки, весь график подготовки ко второй части сезона, ну, пойдет прахом. Но я уверен, жить в эту пору прекрасную придется нам всем. Это был футбольный клуб. Играйте в футбол. Счастливо.